Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который пишет о политике.
И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. У нас уже есть одна политическая новость, которая обрисовала портрет этой недели. Мы знаем, что Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии во Владимирской области, объявил голодовку. Мы поговорили об этом в четверг в ежедневном «Что случилось с Владом Гориным». Слава богу, пока там нет никаких ни хороших, ни плохих новостей. Мы будем смотреть за тем, что происходит с Навальным и каким образом Кремль будет пытаться, я надеюсь, все-таки решить это в духе проблемы, которую можно не иметь, а не в духе проблемы, которая может придать смысл чему-то мрачному существованию. Есть еще одно, на самом деле, довольно мрачное облако, которое не склубилось пока во что-то конкретное, но которое на этой неделе уже стало заметным. Это постоянно возникающие новости с российско-украинской границы о том, что то ли российские войска в каких-то невиданных, значит, количествах сосредоточились в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, то «Коммерсант» писал о том, что пропали железнодорожные платформы для сельхозтехники, потому что все эти платформы забрали военные. В НАТО в пятницу проводили срочное совещание в связи с обострением на границе ДНР, ЛНР и Украины. Но пока там тоже ничего не происходит. И мы с Андреем, подумав, посовещавшись, решили, что, наверное, может быть, это вообще на ближайшие несколько недель последний раз, когда мы можем поговорить о чем-то, с одной стороны, действительно важном, и с другой стороны, не таком мрачном и тяжелом, как голодовка Навального или попытка президента России за счет, как это называется, политической науки военного приключения, каким-то образом набрать политические очки. В Клабхаусе нас спрашивали несколько слушателей, когда мы собирались в Клабхаусе отмечать годовщину, что случилось, задавали нам вопросы в духе, как жить, что делать. И за каждым из этих вопросов стоял на самом деле другой вопрос. А вообще ради чего мы все это делаем? Да? Почему мы продолжаем хотя бы интеллектуально, эстетически сопротивляться и не принимать ту картинку, которая есть за окном? Разумеется, мы это делаем, потому что мы все верим в прекрасную Россию будущего, и сегодня, возможно, тот самый момент, когда мы о ней поговорим, для того, чтобы затем открыть новый сезон, возможно, с войной, возможно, с посланием, возможно, с чем-то еще не очень приятным. Я вспоминаю твой рассказ про одного из региональных предпринимателей, интегрированных в политику.
Авторитетных.
Авторитетных, да. Который тебе прямым текстом сказал, что, в общем, а чего «Единая Россия»? Не хочу я с ними. Под люстрацию они скоро все попадут.
Ну, не совсем так. У нас же есть странные движения, как бы обратные еще. То есть вот Новосибирск...
Вот расскажи, да, обратное движение.
В Новосибирске, например, в «Единую Россию» вступил бывший лидер ЛДПР. ЛДПР там неплохо выстрелила на прошлых выборах заксобрания прошлогодних. В горсовет провели людей, даже по кругам, то есть все. А Дмитрий Савельев.
Ага.
Это крупный бизнесмен, застройщик. В Новосибирске других крупных бизнесменов-то и нет, по сути. То есть, в принципе, через ЛДПР проблем никаких не было. Пройти по списку, денег достаточно. Достаточно, там все заставлено. Но нет, перешел в «Единую Россию», собирается идти по округу, да. И есть история, да, в «Единой России», вот по моим сведениям, не понимают пока, как ее воспринимать и интерпретировать, что, в принципе, депутаты какие-то ЗАГСов, муниципалитетов от КПРФ, СССР идут на праймерис ядра в Госдуму в надежде чего-то...
Что там побольше дадут.
Что там, значит, да. То есть есть такое движение.
Система становится однопартийной де-факто, как бы снизу потихонечку.
Ну да, знаешь, сейф-пакет, ну а что?
А что тут, да, против лома
а
нет
вот
приема.
На праймере сейф-пакета нет, можно и поиграться, да, что называется.
Но все-таки есть и другое движение, в котором...
Вот в другую сторону.
В другую сторону, да. В другую сторону.
Да, тут надо как бы иметь в виду, что Савельев — это все равно как бы окружение власти, это бывший зять бывшего спикера горсовета Новосибирска, конечно, от «Единой России». Да, то есть это, ну, такая система. Ты знаешь, как на Кавказе бывает? Отец – депутат Госдумы, например, от ядра, а сын там или брат от КПРФ.
Да, или от справроса в город возглавляет.
Да, ну, в общем, такое. Такие бывает, там, да, системная тоже. История.
Какой
да?
Шекспир с русским акцентом.
Ну, вот эти, да, они вроде как от диверсификации уходят как-то вот поближе. Но какие-то игроки, то, что мы называем авторитетные ребята из 90-х, которые не очень крупные, но не маленькие, да, у них начинают, а что в ядре? Москве. Причем это давно, даже мне на родине один из основателей отделения «Единой России» мне говорит, слушай, а что там у Прохора, вот гражданская платформа, как история-то? Серьезно?
Типа реальная, нереальная?
Да, может мне отделение организовать? Ну, в смысле, возглавить?
У себя,
все,
ну,
да?
Понятно.
То есть уже тогда как-то это. А сейчас градус-то вообще другой. Я вот в сторонке постою, думаю, разгонят, как жертву для протестов. Нехорошие какие-то люди прошли, ну, не будет их, да. Не факт, что «Единую Россию» разгонят, да, там, или в новое.
Но Думу могут разогнать.
Ну, да, как вот, вот это как жертва, да. А отдельных представителей элиты российской из окружения президента люстрируют, чтобы, значит, западные партнеры и российские граждане увидели, что система готова очищаться, что так, да, жить дальше нельзя, мы должны показать и нашим, и вашим, да, что, в принципе, мы что-то поменяем, люди, живите.
Окей, таким образом, мы должны начать не с вопроса, как бы нам в чистом виде, вот в голом поле хотелось бы жить, все-таки с вопроса, что делать с тем, что уже есть, да, потому что чем дольше мы продвигаемся в рамках уже четвертого срока Путина, и чем ближе мы становимся к возможному, все-таки юридически, по крайней мере, возможному пятому сроку, тем больше мы видим, что есть две картины мира. В одной картине мира в России есть богатые люди. Они все более-менее заслуженно богатые, пока следствие не скажет обратное. Но пока следствие не сказало, они все честно богатые люди. Есть президент, который их заставляет делиться. Видимо, он заставляет Симонян отдавать зарплату своим пенсионерам и так далее, и так далее. И вот таким образом выдерживается какой-то баланс в стране. Есть другая картина мира, в которой мы знаем, что большинство представителей российского руководства, большинство представителей российской элиты живут непосредственно.
Это мы имеем в виду чиновников.
Мы имеем в виду чиновников. Но мы имеем в виду, на самом деле, не только чиновников. Мы имеем в виду и очень многих руководителей госкорпораций, госбизнеса и так далее, и так далее. Потому что, ну, поверьте, ООО с ничего не значащим названием «Трубстройтрансгаз» какой-нибудь, который главный подрядчик какого-нибудь большого Газпрома, Газпрома или большого ведомства. Поверьте, это человек, который, ну, он, конечно, не такой богатый, как Абрамович, но миллиард долларов через себя прокачивает в год, как бы имеет уважение. Мы понимаем, что эти люди живут непосредством, и, собственно, 10 лет работы Навального были посвящены тому, чтобы так или иначе, в общем, рассказать.
Подсветить,
да, 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 подсветить, а подчеркнуть, что они живут непосредством. Мы понимаем, что эти люди так или иначе, через образ жизни, через то, как они путают собственную шерсть государственной, так или иначе совершили какое-то количество правонарушений. Хотя, конечно, мы сейчас говорим о том, что в праве называется объективное вменение, когда мы говорим, что, ну вот, ты принадлежишь к какому-то социальному слою, значит, ты преступник, как бы, да? И это то, что у меня вызывало всегда проблемы в программе Навального, собственно, вот эта история про то, что он говорит,
жулики
и воры, да, как бы объективно себя вменяет. С другой стороны, ну, если рассуждать в такой вот грубой картине здравого смысла, ну, а что? Чиновник живет на Рублевке, а кто он тогда такой? Ну, объективно-то говоря.
Да, да, имеет дворец.
Имеет дворец, имеет участок несколько гектаров.
Да, может, а зарплаты у них, ну, мы же видим декларацию.
Ну, мы понимаем, да, что это речь идет о доходах в пределах там 10-15 миллионов рублей в месяц, да, которые они могут назвать легальными. Плюс-минус. Ну, зарплата плюс премия. Ну, условно говоря, сколько получает вице-премьер? Ну, 600-700 тысяч рублей в месяц. Да?
10-15 миллионов рублей в год.
10-15 миллионов рублей в год. Конечно, да. В год. Месяц, конечно, в год. Это... Дальше идет уже
я
жена.
Я на госслужбу уже собрался.
У жены. Вот, дальше мы видим, что там у жены уже там порядком больше, типа 60-100 миллионов. Да. А дальше мы видим, что, собственно, есть вот этот имущественный круг неопределенно широкий, потому что сейчас многие собственники называются Российской Федерацией в кадастре. Раньше были люди живые.
Богатая страна у нас.
Да, богатая страна. И мы видим, что денег за 20 лет при Путине вывели сотни миллиардов долларов. Да? То есть мы понимаем, что как бы хорошо, предположим, там может быть, там есть люди, которые не брали взятки и не отмывали деньги и не хранят дома у себя, значит, вот эти коробки с часами, которые подбрасывают или не подбрасывают ФСБ арестованным чиновникам. Ну, мы понимаем, что они преступники. А люстрация – это очень жесткая мера, которая последний раз вот так вот систематически применялась в странах Восточной Европы. И она, в общем, означает следующее, что человек, занимавший определенную должность в определенной организации, больше не может, например, избираться в органы власти, да? Больше не может занимать должности на государственной службе. Но, кстати, здесь ничто им не помешает занимать должности в госбизнесе. То есть здесь история с люстрацией становится какой-то такой немножко виртуальной. Мы сами не понимаем, чего хотим. То есть, хорошо, предположим, у нас есть 15, 20, 30, 50 тысяч человек, которые...
Каков принцип люстрации?
Да. Что мы будем им запрещать и как мы их будем определять? Да, вот тех, кто должен через эту люстрацию пройти. Второй важный момент, который у меня всегда возникал в связи с вот этими сценками того, что называется мирный транзит, да, пакт Монклоа, так называемый испанский, да, когда разные представители элиты оппозиции садятся за стол и договариваются о чем-то. Там встанет вопрос об амнистии, наоборот, да, то есть если мы начинаем с люстрации, там первым делом встанет вопрос об амнистии, о том, собственно говоря...
Кого сдаем,
кого не сдаем, кого сажаем, кого не сажаем. А третий вопрос, который, кстати, очень важен, если мы посмотрим на то, что говорит Навальный, это вопрос о конфискации. Мы ведь понимаем, что эти люди не только владеют... Ну, как бы стандартный набор, который нам хочет показать ФСБ, это, значит, часы, особняк, деньги. Да, часов там пяток, десяток, ну, на, я не знаю, в зависимости от вкусов, там у кого-то на 100 тысяч долларов, у кого-то на полмиллиона долларов, у кого-то на миллион долларов, и кэш, да, там миллионы, миллиарды, когда задерживали чекистов молодых, у них там были буквально чуть ли не миллиарды в квартире, ну, вот буквально миллиарды, рублей пятитысячными купюрами.
Где пятитысячные?
Кроме пяти... Да, то есть мы, известная история с Захарченко, который, собственно говоря, поднял российский бюджет на что-то там на несколько сотен миллионов в иностранной валюте. Но ведь это только деньги и образ жизни, да, ведь всем им принадлежат еще какие-то активы. Ну, мы знаем там о том, что есть люди, которые сдают это в траст, есть люди, которые это нелегально продолжают контролировать и так далее, и так далее. Да, то есть речь не только про то, что давайте заберем у них денег. Ну, хорошо, заберем мы у них, предположим, 10 миллиардов долларов наличными, да, предположим, тут же раздадим нуждающимся. Дальше начнется вопрос, кому будет принадлежать собственность прекрасной России будущего. Вот в этих трех клише, люстрация, конфискация и амнистия, как мне кажется, должен строиться разговор о прекрасной России будущего. А вовсе не в ключе про, как люди должны решать свои проблемы на местах, как нам организовать партиципаторное бюджетирование. Партиципаторное бюджетирование — это такой эксперимент был модный, минфиновский, сейчас забили на это. Когда вот говорят граждане закрытого административно-территориального образования, вот у вас есть 150 миллионов рублей, вы здесь живете в этом маленьком городе, и вы сами решите, хотите вы фонтан, детскую площадку или еще что-то. Вот на самом деле разговор о прекрасной России будущего должен начинаться с трех неприятных уголовных правовых понятий, как мне кажется, а не с разговора, как нам переписать Конституцию, как нам переписать основные законы и так далее, и так далее.
Муниципалитеты,
местное самоуправление, да. То есть понятно, что, условно говоря, взять и отменить чохом 500 законов идиотских, которые не исполняются, ограничительных, так называемых репрессивных, которые приняла Государственная Дума, там, или не 500, но я думаю, что их несколько сотен, за последние, хорошо, 9 лет, с 2012 года.
Это возможно.
Это возможно, да, это небольшая проблема. А вот сесть и договориться на уровне, кто пойдет в зону топтать, а кто не пойдет в зону топтать, это намного сложнее. Что ты про это думаешь?
Ну, знаешь, вот эти все вопросы, еще сколько лет, ну, наверное, до Крыма, они выглядели достаточно решаемыми. В том смысле, что вот круглый стол власти и оппозиции, да?
Да, вот координационный совет оппозиции, который у нас вообще-то какой-то... был.
Ну,
был.
Но структура
был.
Неудачная.
Но был.
Наверное, более, может быть, удачно, рискну я на себя взять такой, как бы себя похвалил. Это поход Кудрина на митинг на Болотную.
Да, согласен.
Да, Собчак, ну, то есть вот эти каналы...
В логике вот этого телесного присутствия, да, что мы делаем публичным связи, например, да, представителей правящей элиты с условной оппозицией.
Ну, да, какие-то разговоры...
Собчак была оппозицией когда-то тогда.
Да, там виски пили, да,
да,
в кабинете мэрии.
Сливали протест, был такое.
С Горбенко, да, Сурков поддерживал какие-то контакты, да, ну то есть это вот...
Существовало, ну, вообще Немцов ходил к Суркову пить чай. Не каждый день и даже не каждую неделю, но в общем...
Ну, дружили.
Года до 2008-го регулярно ходил, насколько я понимаю. Вот. Да и после, может быть, пару лет тоже ходил.
То есть поле было, опять же, был Борис Немцов. Человек понятный, статусный, с управленческим опытом, да. И если говорить о том, что мы вспоминали в прошлом выпуске про эстетическое, да, что Путин там, ну, нехороший, так скажем. У Немцова была четко антипутинская это... И, в принципе, наверное, вот с ним-то можно было. Путина нет. А вы с тобой да, разговаривали.
Мы предполагаем ситуацию, умерший, в которой президент как бы убран с доски, человек, но при этом те, кто его окружают даже сейчас, вполне могут сесть в одну комнату с Борисом Ефимовичем Немцовым.
Да.
Да, наверное, с Владимиром Рыжковым тоже могут сесть в одну
комнату. Был Немцов, да, был Кассет. Ну, то есть даже в оппозиции на статусных местах были люди с управленческим опытом, сами выходцы из власти, которые говорили с представителем власти на одном языке, могли, значит, что-то. Да. Были каналы коммуникации. И оппозиция была немножко другой.
То есть сам формат обсуждения, кто сядет, а кто не сядет, был мыслен до какого-то момента.
Да.
Мы примерно могли понять, кто будет сидеть в этой комнате с одной стороны и с другой стороны.
Ну, то есть, да, пропаганда...
Да Лимонов говорить. Еще жив был.
Да, пропаганда говорит, ну, кто в оппозиции там, да, что это, Немцов? Может, какой-то обыватель, ну, Немцов там в 90-е там что-то развалил. Но не обыватель.
Все понимают. Ну, даже обыватель знает, кто такой Немцов.
Да, большой человек понимает, что, в принципе, у Бориса Ефимовича управленческий опыт. Может он сидеть в кресле?
Может.
Может.
Да, может он чье-то мнение представлять? Может, как бы, да.
Все.
Политик, все есть.
Вопрос, а сейчас?
Окей, первая проблема с прекрасной Россией будущего. С кем разговаривать? Хорошо, давай дальше насиловать наши способности воображения. Круглый стол, Волков, Соболь с одной стороны и, я не знаю, Вайны, Кириенко с другой. Немыслимо уже.
Волков мыслим.
Волков мыслим.
Бывший депутат Гордумы.
Для тебя это ключ, да, что они не будут разговаривать с условно представителями народа. И тогда получается, что органический протест от земли, в общем-то, все равно должен в какой-то момент встретиться кто-то со статусными должен. Людьми, которые будут его представлять.
Да, собственно, хабаровский протест, чем он как бы
опять мы в это упираемся,
был да, хорош, и чем он оказался в итоге плох. Потому что в нем не было центральной фигуры, центрального лидера. Да, штаб Навального помогал и что-то, но так как суть протеста была немножко в другую сторону, да?
И повестка была местная,
да,
без лица, который эту повестку фронтует,
конечно,
ничего не получилось.
Конечно, Алексей Ворсин, да, это глава хабаровского штаба Навального, человек популярный достаточно. То есть
он реальный, он в городе популярный.
Да,
он...
даже мне единороссы сказали, что, ну, не пустили в мэра его, да. Потому что он выиграл. То есть он был огражден там вот в 2018 году, угу. Там проходили еще выборы мэра. Их выиграл единоросс. Потому что, ну, в городе была чуть другая команда управленческая, достаточно такой популярный мэр. Пусть обтерхалась его популярность, ну, такой, из 90-х.
Но этого человека не хватило для того, чтобы стать лицом протеста за Фургал.
Да, ну, потому что вот если бы...
А люди из команды Фургала протест этот фронтовать не стали.
Да, вот если бы вышли люди из команды
Замы,
Фургала...
Замы, например.
Или спикер ЗАГСа, депутат, ну вот были там.
Фиксируем. Для разговора о прекрасной России будущего нужно, чтобы внутри протеста были признаны элитой фигуры.
Нет, они как бы растут, появляются с одной стороны, но они затираются с другой. То есть, представляешь себе, на митинге выступает Михаил Михайлович Касьянов. Сейчас.
Ну, нет.
Перед уже, вот людьми,
уже,
которые сейчас...
Уже,
учитывая... Они его воспримут?
Ну да, учитывая, что у нас там половина — это люди в возрасте около 25. Нет, они даже не очень знают.
Нет, да, затираются. Кто у нас были? Геннадий Гудков уехал в Болгарию, да, бывший депутат Госдумы, бывший сотрудник ФСБ. Ну, вроде тоже один из каналов.
Ну, как бы авторитетный, такой, статусный человек.
Да. Коммуникации, да, и пишет там такие посты в соцсетях, после которых я не очень сомневаюсь, что Навальный мог позвонить ФСБшнику, и вот ему, значит, это все вывалит.
На голубом глазу.
Да, его сын Дмитрий, ну, тоже как бы, ну, да, что называется, усталость материала происходит оппозиционно. С другой стороны, появляются люди, вот Илья Яшин, глава района.
Ну, ты понимаешь, мы тогда сейчас должны начать их всех взвешивать, а я боюсь, что есть важное расхождение, связанное с тем, что Немцов поколенчески происходил из той же самой системы, что и Путин, и с очень многими фигурами внутри путинской системы Немцов познакомился раньше Путина, да. И здесь есть проблема, связанная с тем, что те, кто приходит позже, тот же Яшин, да,
Воспринимаются
уже совсем-совсем по-другому. То есть для того, чтобы представить этот разговор, нужно понять, то есть мы, по крайней мере, можем понять, кто будет с той стороны. Да? С той стороны будут, соответственно, люди, которые отвечают за деньги. Это Костин, это Кудрин, может быть, другие какие-то банкиры, да, близкие к Кремлю. Будут люди, которые отвечают за силовиков. Так или иначе.
Ну, за них... ресурсы тоже.
Да. Будут какие-то люди, которые отвечают за ресурсы, да, и будут люди, которые отвечают, условно говоря, широко говоря, за политику. А в тот момент, когда мы пытаемся представить другую сторону стола, да, то мы не очень понимаем вообще, кто там будет сидеть. Это к разговору о том, что значение некоторых событий, в частности, значение убийства Немцова, оно, конечно, имеет... мы начинаем понимать с некоторым временным лагом вообще, что случилось, да. Хорошо. Второй вопрос, связанный с люстрациями.
А что мы Навального выносим за скобки?
Ну, мы Навального выносим за скобки, потому что мы в прошлый раз сказали, что мы считаем вероятным вариант, в котором...
Его вытесняют
из страны. Да? Его вытесняют из страны, и, возможно, его неприсутствие будет условием возможности самих этих переговоров. Потому что, я объясню, насколько я понимаю, самый большой страх у российской верхушки связан не с тем, что придется делать транзит, от которого кто-то пострадает. А самый большой страх связан с тем, что это будет опрокидывающий транзит, в котором с ним никто ни о чем не будет договариваться. Вот их это беспокоит. Поэтому для них, конечно, Навальный, я помню прекрасно, как люди, представляющие, как бы мы сказали 5 лет назад, либеральное крыло правительства, кричали, да надо посадить Навального там лет на 6. Обидел, потому что в тот момент еще они обижались, да, на разговоры про дачи и про дома. Поэтому Навального, сидящего за этим столом, я могу себе представить, раз уж ты сказал, но я не очень теперь могу представить тогда другую сторону. Потому что для них все-таки он постепенно стал экзистенциальным врагом.
Обидел.
Он слишком много и слишком долго и слишком часто их всех обижал. И поэтому сценарий, в котором он, с одной стороны, им что-то гарантирует, мне кажется, политически он себе не может этого позволить. Ну, как может Навальный прогарантировать, например, общенациональную амнистию? Ну, вот, предположим, да, мы говорим о том, что...
Жулики и воры.
Да, мы говорим о том, что...
5 минут на сборы из изолятора. Да, выходите.
Да. Мы говорим о том, что момент X, президент есть, но он, скажем, устал, или он уже нерелевантен. Такое тоже, на самом деле, можно представить. И какие-то, условно говоря, рептилоиды с одной стороны и рептилоиды с другой стороны, но уже не американские и русские, а русские и русские, садятся и договариваются о том, как жить дальше. И первый пункт, который, очевидно, будет требовать те, кого мы называем элита, это пункт амнистии. Что все, что случилось до какого-то числа, какого-то года, не может быть уголовным составом. Потому что, ну а зачем тогда им?
Тогда надо не сдаваться.
Понимаешь? Тогда надо не сдаваться, и тогда нужно... Ну, сколько стоил разгон Болотный? Да, разгон Болотный стоил там примерно 50 квартир, которые получили командиры подразделений. Ну, имеется в виду как бы не штаб, а те, кто на земле был. Я не знаю, сейчас надо тоже поузнавать, давали ли, значит, квартиры за зимний протест. Ну, в общем, это не самое, учитывая, что наш капитализм строгает вот эти клетушки для коммунального бытия 28-этажные, как горячие пирожки, они их пекут. Ну, нет проблем, господи, ну, постройте один микрорайон, два микрорайона, да? То есть разговор, в котором, не имея за плечами уже не 300 тысяч человек и не 500 тысяч человек, а 10 миллионов по всей стране, причем в горячем состоянии, разговор, в котором будет сказано, что вы все получите вам причитающиеся по закону, он невозможен, потому что тогда элите намного выгоднее, если им не дают амнистию, тогда им намного выгоднее продолжать упираться.
Да,
ну,
конечно.
Грубо говоря.
Да, что делать-то?
Что делать? Тогда, да, бежать к папе или искать нового папу. Я напомню сюжет из «Гиперболоида инженера Гарина», где, собственно говоря, у Гарина был, у него не было преемников на острове, который он построил, но было 3 двойника. И один из этих двойников очень даже энергично, значит, начал разгонять пролетарскую революцию рабочих из этой шахты, которые добывали золото из земного ядра. И нормально, да? То есть здесь вообще возможно все, что угодно. Поэтому все-таки первый условия, с которого мы начинаем мыслимость транзита, не в смысле «Михаил Владимирович, как на Афоне съездили, шепнул вам старец в ухо правильные слова, Владимир Владимирович шепнул, все, можно, значит, да?» И премьер Мишустин потихонечку готовится к инаугурации. А транзит, в котором мы говорим о том, что это транзит как разговор между довольными и недовольными, первое условие такого транзита получается амнистия. Иначе нету пока никаких у элиты резонов сдаваться, поджимать лапки к брюху и говорить, что делайте с нами, чего хотите.
А что сдавать, да? Дворцы, ну, а кому они нужны? Это, знаешь, как под детский дом.
Ну, я тебе могу сказать, что вот у нас частный дом старый, ему уже больше 60 лет, он построен из кирпичей, украденных со свалок, как строили все советские люди, но мы за него в месяц платим больше 10 тысяч на круг. а у нас там 120 метров домик, да, то есть я понимаю, что люди, которые обладают дворцами, в общем, для них 100 тысяч рублей в месяц отдать просто за содержание, вот, ну, это вообще, да, то есть это как бы сам садовник, еще что-то. То есть революция получит проблему в виде гигантского количества недвижимости, да,
непонятного предназначения,
которую, видимо, придется отдавать пионерам. Нет, все-таки мы про собственность, мы про то, что все они так или иначе чего-то собственники. У всех у них что-то есть, кроме денег на кармане.
Законно.
И в сейфе.
Или нет?
Или... А что?
Когда было законно?
Нет, ну хорошо, давай разберем историю, ставшую классической, историю, которую знают более-менее все, историю с тем, как Игорь Иванович Шувалов одолжил денег у Алишера Бурхановича Усманова, работая в правительстве, купил на эти деньги акции «Газпрома», потом произошла в 2004, кажется, году, если я ничего не путаю, либерализация рынка акций «Газпрома», и он из просто миллионера стал мультимиллионером. Деньги, естественно, он Алишеру Бурхановичу отдал. Ну, как бы...
Честный человек.
Это законно или незаконно, Андрей?
Вот это будут, наверное, войны, да, что называется.
Вот, то есть, а вот это же нельзя все разрешить на принципе case-by-case basis, это же нельзя все разрешить во время подписания нового общественного договора. Потому что у всех, кто, соответственно, со стороны власти, я думаю, что у половины со стороны оппозиции, будет очередь из людей, которые скажут, ну вот может здесь из-за исключения ты сделать небольшой, я акции-то честно
вот
купил.
Это будет большой затык, да, тем более не госбизнеса у нас почти
да, нет. То есть вот найти, показать пальцем и сказать, что у этого человека есть 100 миллионов долларов, и он никогда не имел дела с государственной закупкой, ну только розница большая, наверное.
И иностранная, может.
Иностранный
ну,
бизнес.
И то иностранная.
И бизнес вроде вот этой вот косметической линии, создатель которой, соответственно, недавно умер. Да, то есть это какие-то полуинновационные бизнесы, созданные харизматиками. Все остальное, если ты имеешь дело с песком, с трубой, со стройкой, с коммуникациями, грубо говоря, если ты имеешь дело с землей в том или ином виде, ты имеешь дело государство, потому что государство на земле главный хозяин. Как отделять?
Забирать всю.
Так... Хорошо.
Отдавать кому, да.
Забирать все хорошо. То есть мера такая обсуждается, что если вы занимали государственный пост выше определенного уровня или имели бюджетные контракты выше определенного объема, то вы должны отдать все, кроме личного имущества.
Да. И дай бог, чтобы не отправиться, значит, в места не столь отдаленные. И опять возникает большая проблема. Если это так глубоко пролезло...
Ну, мы исходим вроде бы с тобой, как бы, да, мы начинали с того, что здесь все сделано из денег или пиара, как пишут в телеграм-каналах, да, то есть здесь в России все более-менее сделано из бабла, прежде всего политика, которой мы занимаемся, сделано из бабла и пиар, да, в ней ничего больше нет. Бабло это все, как бы, ну, давай вспомним хотя бы одну компанию «Единой России», в которой, значит, не было каких-то фондов полукривых там и так далее. Я просто, ну, потом могу, если будут какие-то вопросы к этому эфиру, я могу назвать эти фонды.
Да нет, это же и публикации всякие.
И да, и статьи на этот счет были, да, куда, значит, надо сбрасываться, а вам потом, соответственно, в другом агрегатном состоянии вернуться денежка, да, чтобы вы уже ее тратили. Да, чтобы вы ее могли как-то потратить по-другому, в том числе на избирательную кампанию. То есть вот тот факт, который мы с тобой постоянно подчеркиваем, что был момент, когда весь региональный бизнес должен был сидеть в президиуме регионального политсовета «Единой России». Все тогда виновны. А зачем тогда действительно? Тогда просто сплошная иллюстрация.
Кто приходит вместо? Начинается вопрос.
И там два вопроса. Первый, кто приходит вместо, при том, что, да, действительно, ну, есть, например, опыт украинский, где мы видим, что эти прекрасные люди все равно без проросшего в землю Украины олигархата и мэров городов, которые держат эти города, потому что они имеют отношение... Десятилетиями, да, имеют отношение с этим олигархатом. Мы понимаем, что нету никакой другой альтернативы.
Но, видишь, на Украине, получается, выросший на вольных просторах, да, Украины олигархат и избиравшиеся мэры, да, когда-то, и все равно поддерживающие свое существование через выборы, еще чего-то. Один проиграл, ну, пришел тоже какой-то
там,
хозяин.
Там конкуренция. Да. Там каннибализм, но с конкуренцией. У нас каннибализм, но без конкуренции.
К сожалению, эрозия, особенно на уровне управленческом, регионы, города. Городами сейчас управляют побольше части фигуры, ну, знаешь, они не номинальные. Но это лучше назвать не мэр, А замгубернатора по определенному, значит...
По территории.
Да, по территории.
Окей. То, что называется сити-менеджер, это, с одной стороны, начальник коммунального хозяйства, а с другой стороны, замгубера по территории, который перед губером за эту территорию, соответственно, отвечает.
Да, и губернаторы примерно того же уровня, да, у нас.
Окей, это есть еще второй вопрос, а сажать-то кто будет? Потому что приятная, в кавычках, сторона обмысливания транзита...
Народный комиссар.
Да, заключается в том, что мы можем вспомнить, если мы говорим про МВД, можем вспомнить про дело Сугробова, если мы говорим про ФСБ, мы можем вспомнить про дело сотрудников управления К, это из относительно недавних, да? Мы можем посмотреть на многочисленные социологические опросы, где немножко меньше стали считать полицию коррумпированной с тех пор, как она стала полицией, но в то же время полной любви и доверия нет. Кто, соответственно, все это будет делать? То есть, кроме вопроса, кто будет управлять, если мы следуем за твоим лозунгом «все отобрать и разделить», то мы, во-первых, не очень понимаем, кто будет управлять, пока у тех, кто управляет сейчас, будут отбирать. А второе, кто, собственно говоря, будет отбирать. То есть правоохранительные системы у нас тоже в этом смысле не подвержены эрозии, не расточенной ржавчиной у нас нет.
Нет. Называется «работаете с кем...»
Кто еда? Это старый такой комсомольская такая хохма, что поскольку Советский Союз это был как бы антиштат, и ты, придя на новое место, не мог никого уволить, никого нанять. И была старая такая партийная, значит, комсомольская приговорочка, что работать надо с теми, кто есть. Вот кого тебе дала советская родина, теми и надо руководить. Тогда что? Получается, транзита с люстрацией и конфискацией у нас не будет. Правильно, и мыслим нам только общественный договор, при котором самолеты остаются у тех, кто на них летает, дворцы остаются у тех, кто в них живет, и просто они делятся властью и не делятся деньгами.
Ну, делятся деньгами, видимо, на будущее.
Ну да, и дальше можно говорить вот этот вот разговор про так называемый windfall tax, то есть про налог, условно говоря, на приватизацию. Да, то, что вы когда-то что-то заполучили, значит...
Вы дайте.
Да, вы народу дайте, да.
Ну вот даже про олигархов 90-х иногда заходит речь, да, сейчас что...
До сих пор!
Да.
Уже прошли 25 лет, а до сих пор заходит речь про олигархов.
Заплати за залоговый аукцион,
собака. Заплати за залоговый аукцион 96-го года.
Да, ну и, соответственно... В прекрасной России будущего мост будет строить опытный человек.
Ну, мы бы хотели,
Ротенберг.
Чтобы...
Или Ротенберг по справедливой цене.
Нет, но на самом деле, как бы я хочу сказать, что, ну, там можно много говорить про Крымский мост, но он не подорожал в 4 раза, в отличие от Олимпиады.
Ну, на другом, как бы...
Да, вот сейчас как раз вопрос-то в том, что, собственно, с Ротенбергом, да, как раз конкретно вопрос, что он, кажется, по мнению коллег по кооперативу «Озеро», он на другом слишком много собирает.
Ну вот ритуальная жертва, опять же.
Нет, это, ну знаешь, подожди, такой... но это все по ту сторону. Ритуальная жертва — это часть политики, в которой Российская Федерация существует как сговор. Мы все понимаем, и вы все понимаете. Это вот то, о чем ты говорил в прошлом выпуске. Ты почему в «Единой России» сидишь? Потому что ты в телеке жопой вертела? Нет, потому что уважаемый человек. Ты все прошел, значит, весь производственный путь от мастера цеха до владельца фабрики пирожных. Ты прошел.
Ну или
ты
от знаешь... бойца до руководителя группы. Ну, а потом у тебя оказалась, например, не знаю, сеть магазинов.
Да, почему-то. Вдруг, почему-то, да. Соответственно, да. Ты вот вроде в Рубопе был, а потом раз.
Почему
так?
В Рубопе? С другой стороны.
С другой стороны. А, ну
почему?
Тоже.
Я очень многих знаю очень уважаемых людей, которые МБА сдали, честно. И даже некоторые кандидатские защитили.
Есть
картинки, знаешь, на фоне.
А, то есть это вот 90-е, да, стучки вот такие, бокальчики, да, парни молодые в белых рубах.
Ну, я знаю очень уважаемых
человека. А их-то, кстати, хорошо.
На хорошей позиции.
Хорошо, а за 90-е надо судить?
В 90-х он был кандидатом исторических наук? И при этом бойцом.
Тоже, и при этом, да.
Да.
Хорошо, вопрос еще один, снова про иллюстрацию. Если у нас вся элита делится, условно говоря, на две части. Первая часть – это те рептилоиды, которые свои деньги получили, поскольку впрыгнули в поезд Санкт-Петербург-Москва, отправлявшийся в 99-м году, и он долго ехал, как бы, да. То есть они деньги свои получили, потому что они из Питера, да, потому что они знают кого-то, кто знает кого-то, кто знает кого-то, и в итоге там все упирается в главу государства. Есть вторая часть элиты, которая денежки заработала несколько другим криминалом, но криминалом тем не менее, да, то есть в 90-е поднялась, а их надо тогда судить?
Слушай, ну насколько я представляю, даже оппозиционные настроения, такие люди признаются приемлемыми.
Вот.
Особенно не вот высокого плана, а ниже среднего, да, там, Из них есть и народные трибуны.
Я напомню прекрасную сценку из фильма «Антикиллер» второго, кажется, где Михаил Ефремов, играющий пьяного банкира, вываливается из багажника семерки BMW и кричит: «Это были кровавые 90-е!» Я согласен. 90-е, на самом деле, несмотря на то, что нам пытается рассказать государственная пропаганда, несмотря на профессора Матвеевича, который каждый вечер приходит к россиянам и говорит: «Да ты есть начал нормально 10 лет назад! Ты не ел ничего! Понимаешь, ты 20 лет не ел!
И денег не
и ел. Денег у тебя не было, да?» Мы при этом понимаем, что на самом деле пол 90-х общественный консенсус определенным образом, как мне кажется,
начал
сложился. Мне кажется, сложился.
Даже сложился.
Да, что это были кровавые 90-е. Может быть, мы через 20 лет точно так же скажем и про, как сказать, гнилые, гламурные путинские, да, эти две десятилетки. Может, мы и про них так же скажем, что, ну, это были, значит, вороватые нулевые, там, это были угарные десятые.
Ну так какой мы видим прекрасную Россию будущее?
Я не вижу...
Например, с Ковальчуком, но с ритуальной жертвой в виде Ротенберга, да?
Ты знаешь, я...
Учитесь зарабатывать.
Я не вижу сценария, в котором каким-то иным способом, кроме способом общественных преобразований такого же масштаба и такой же динамики, как в 20-е, например, годы прошлого века, или как в Китае 60-е годы прошлого века, можно было бы, извини, пожалуйста, грубо говоря, сделать такую большую элиту не элитой. А речь идет о том, что если мы говорим всерьез, если мы говорим о том, что есть закон, который всегда нарушался этой элитой, и мы хотим, чтобы они были все наказаны по этому закону, тогда, конечно, простите, но где взять 100 тысяч управленцев, да? Не говоря уж о том, куда деть все то, что у них можно будет забрать, не говоря уж о том, как принудить их к тому, чтобы они сели за стол переговоров и вообще согласились что-то отдать. Поэтому мне кажется, что да, что прекрасная Россия будущего — это Россия с президентом, который... Пусть на некоторое время, но будет еще понимать, что он технологический продукт, потому что я там харизматиков все-таки из...
Наверху.
Вот, да, наверху я не вижу там вот настоящих харизматиков, даже Мишустин на самом деле никакой не харизматик, просто обаятельный мужик. Харизматиков я там не вижу. Если там нет харизматиков, то значит прекрасная Россия будущего выглядит как Россия, в которой половина кооператива «Озеро» получает 5 условно конфискацию и возвращается в коттеджи на озеро, собственно говоря, да? Другая половина остается при своих, но все-таки есть такие общественные институции, например, как пресса, которые продолжают очень внимательно следить за тем, как они...
Не зарываются.
Не зарываются ли они, да? А дальше мы все вместе пытаемся сделать так, чтобы дороги строили те, кто по ним ездит, чтобы господряды получали те, кто сделает это дешевле и лучше, чтобы местное самоуправление стало самой главной ветвью власти, а все остальные ветви власти как бы помогали людям на местах решать их проблемы.
Дорога у нас долгая.
Дорога у нас долгая, но никакого сценария, в котором мы берем и завтра по щелчку пальцев просто не видим вот этих всех людей, которых мы наблюдали последние 20 лет, мне кажется, такого сценария просто не существует.
Да, и зависит, наверное, от силы самосохранения. Принимают, так скажем, оппозиционно настроенные граждане и выразители их мнений людей с той стороны.
Как людей. Хотя бы как людей по дефолту.
Принимают, да?
Окей, принимают.
Сардана Авксентьева, кто она такая? В Якутске даже. Это бывший зам мэра Михальчука, Илья Михальчук, бывший мэр Якутска, славен тем, что приходится родственникам по жене соратнику Суркова Олегу Говоруну, главе управления внутренней политики бывшему, и тем, что у него на многих местах работы, да, он был мэром Якутска, потом губернатором Архангельской области, ну, почему-то сажают подчиненных. В Якутске тотально как бы накрыли всех, кого можно. В Архангельске, ну, тех, кто стройкой занимался только, значит, потому что в Архангельске, видимо, другого нечего было тащить. Вот, она была руководителем его аппарата, да, человек, ну, с понятным прошлым, вроде как иллюстрировать бы, но, тем не менее, она как народный мэр была принята, да, и, в общем-то, как бы, что вот это победа народа и работы, а когда убрали, ну, вот, Но пока работала, в принципе, молодец.
Ну тогда мы давай закончим на том, что несмотря на 20-летние усилия Кремля, связанные с тем, чтобы со стороны оппозиции все это выглядело как полное отсутствие понимания того, как выглядит политика, то есть я имею в виду и убийство Немцова, и разгон координационного штаба оппозиции, и вот эти все действия последние 10 лет, в итоге мы все равно приходим к тому, что вне политики, чисто по закону или чистым насилием, никакого будущего не получается.
Никакого будущего не получается.
И если политика должна решать, люстрировать ли мэра Якутска или не люстрировать, то
или
тогда...
Продолжать с ней сотрудничать. В том же качестве.
В том же качестве. Да. Да? То есть не в смысле, что ты все отдай и езжай выращивать капусту, а продолжай работать. Тогда да, действительно. Но получается, что нужно ли устраивать в прекрасной России будущего выборы главы Роснефти? Почему нет? Давайте, может быть, интересно даже.
Есть желающие, да. Ну, в принципе, даже те, кто, что называется, заморался в госкомпании, ну, есть среди этих людей товарищи, которые умеют делать бизнес нормально.
Обращаясь к ним, хочется сказать, ребята, пусть политика решает ваше будущее, потому что если его будет решать закон, вам не понравится, но, скорее всего, и нам тоже не очень понравится.
Есть у меня теория такая дурацкая, наверное, и вредная, про то, что, ну, вот знаешь, в Америке же, ну, есть кланы. Бизнес, партия.
В Америке есть вращающиеся двери.
Есть.
Ты сегодня директор по коммуникациям Билла Клинтона, завтра главный новостной ведущий крупнейшего телеканала.
Да.
И обратно точно так же.
И в корпорацию можно.
И в корпорацию, пожалуйста.
Нет проблем. В корпорации, в губернатор еще. Бизнес во власти. Ну что делать, да? Откуда этот бизнес многие? Вот у меня есть теория. Бутлегеры, бывшие, еще что-то. Люди, легализовавшиеся в 19 веке, в 20 ли веке. Вот у меня такое мнение, что надо было всем бойцам из Рубопа, и с другой стороны. Вот такие они у нас есть. Да, пусть бы росли.
Мы не можем, к сожалению, откатить к версии России 2001 года, когда ее политическая элита органическим образом складывалась из бизнеса 90-х со всеми издержками. Мы уже откатить к этому не можем. Но, вспоминая феномен Евгения Ройзмана, хочется сказать, что до сих пор надежда на то, что у нас есть некоторый политический бэкап в виде этих людей, которые, как ты говоришь, и сетки в регионах держат, как бы и бизнесом занимаются.
Он есть.
Он есть.
Все-таки
на них,
он
на
есть.
Них все-таки можно в крайнем случае будет опереться. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Гаазов. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой на этой неделе». Мы выходим по субботам. Не забудьте подписаться на подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах. Пока вы ждете наш следующий субботний эпизод, слушайте ежедневные выпуски «Что случилось с Владиславом Горином», о новостях, которые еще долго останутся важными. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст @meduza.io. Пока.
Пока.